спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. В северо-западном районе сегодня должны прекратиться преобладающие температуры. Здесь днем 15-20 градусов тепла. В средней полосе европейской территории России дожди как раз ожидаются. А также могут быть грозы, и при них будет дуть порывистый ветер. Днем в большинстве центральных областей плюс 14, плюс 20 градусов. На западе и севере центрального района на 2-3 градуса похолоднее. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, по крайней мере по прогнозам. Температура днем плюс 16-18. В Москве дождь, возможно гроза, минимальная температура плюс 13, плюс 15 по области до 17 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Продолжение конфликта в Российской академии наук. Особые портовые экономические зоны в России. Первые полуфиналисты открытого чемпионата Франции по теннису. Эти темы обсудим на волнах «Радио Свобода» в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Нью-Йорка. Прошли завершающие первичные выборы Демократической партии в штатах Монтана и Южная Дакота. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Прошли завершающие первичные выборы Демократической партии в штатах Монтана и Южная Дакота. Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата на пост вице-президента. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратеги Демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну а сейчас на волнах свободы переходим к главной теме утреннего эфира. С 1 июня некоторые российские авиакомпании, которые являются членами Международной ассоциации воздушного транспорта, приняли решение о полном переходе на электронные билеты для международных рейсов. При этом ежегодно число россиян, выезжающих за рубеж, увеличивается на 30%, так что вопрос, конечно, коснется многих. Ну а другой вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям, звучит так. Часто ли вы ездите за границу? Пожалуйста, отвечайте нам, пишите на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и, напомню, код Москвы 495. Можно ответить также с помощью СМС-сообщения. Отправьте его, пожалуйста, на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, часто ли вы ездите за границу? И продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Очень часто и очень много любое более или менее заметное перемещение, опять же, в любой властной структуре, что в России, что не только, вызывает шквал комментариев. В данном случае в России переменился начальник генерального штаба, достаточно важная должность, и я вижу, что перед вами уже газета с заголовками на эту тему.
Да, это не просто важная должность, ее называют мозгом Министерства обороны, мозгом
генштаб,
армии.
Генштаб, мозг армии, знаменитые,
да,
высказывания.
Поэтому... Что ж тут говорить? Наверное, эти кадровые перестановки очень важны для развития российской армии. И поэтому, конечно, все сегодняшние газеты вышли с первополосными публикациями на эту тему. Все практически газеты открывают свои первые полосы, комментируя эти перестановки. Но давайте начнем просто с заголовков. Российская газета, Генштаб, газета «Известия». Балуевского обезопасили. Издание «Газета». Совбезом прирастет генштаб. «Коммерсант». Генеральный штаб сменил генерала. Затем газета «Время новостей». Генералы меняют карьеры. Газета «Ведомости» даже комментирует эту перестановку в редакционной статье «Погонная ротация». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Итак, кадровые перестановки в Министерстве обороны. По мнению газеты «Известия», такая кадровая рокировка является логическим завершением противостояния министра обороны Анатолия Сердюкова и главы Генштаба. Теперь Сердюков получил полный карт-бланш на любые действия в военном ведомстве. У него не осталось значимых оппонентов, подчеркивает газета «Известия». Издание «Газета» продолжает. Министр обороны Сердюков теперь может спокойнее проводить свои реформы, сокращать непрофильных специалистов, юристов, врачей, журналистов, продавать с аукциона лишние ведомственные имущества, работать над переводом главкомата ВМФ в Петербург. Всему этому тихо противодействовали генералы, чьим негласным руководителем наблюдатели считали Балуевского, который полагает, что реформы надо начинать с округов и структуры вооруженных сил. Макаров и начальник главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил Российской Федерации Владимир Шаманов считаются личными выдвиженцами Сердюкова, так как министр перевел их из Сибирского военного округа в 2007 году. СИВВО по итогам очередной проверки оказался лучшим в России. Министр поручил Макарову навести порядок в гособоронзаказе. Он показал... в гособоронзаказе.
Очевидно,
да. У меня это уже утренний синдром,
извините. Такие аббревиатуры и словосочетания трудно, конечно,
Он показал себя как профессионал, заявил корреспонденту издания газеты военный эксперт Игорь Короченко. Это назначение указывает на доверие президента и к принимаемым Сердюковым решениям. Это точка зрения издание «Газета». «Коммерсант» пишет о том, что эксперты видят причину противоречия между Анатолием Сердюковым и Юрием Балуевским в их личных отношениях. Генерал Балуевский очень надеялся, что после Сергея Иванова министром обороны назначит его, рассказал «Коммерсанту» председатель комиссии Общественного совета при Минобороны Российской Федерации Виталий Шлыков. Но назначение не состоялось, из-за этого у человека могла остаться зарубка. По словам господина Шлыкова, господин Балуевский был недоволен и кадровой политикой Анатолия Сердюкова. Источники в Министерстве обороны считают основной причиной разногласий начальника Генштаба министра обороны реформы, которую начал проводить господин Сердюков. Перевод ряда категорий воинских должностей, статус гражданских, ну и так далее, и так далее, и так далее. По мнению газеты «Ведомости», речь идет не просто о перестановках, а о системных изменениях, большая часть которых еще предстоит. Это прогноз газеты «Ведомости».
Спасибо. Надежда Перцева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хиллари Клинтон поздравила Барака Обаму с победой на праймерис. В Ингушетии убит один боевик, второй задержан. Государственная Дума России сегодня рассмотрит отношения России и Украины. Бриджит Бардо оштрафована за высказывания об исламе. В США прибывают тысячи беженцев из Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14.07 на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Нужны ли коммунистические памятники в России? Что мы помним о 1968 году? Международный литературный фестиваль в Праге. Книга Джина Сосина о Радио Свобода на веб-сайте «Свободы». Итак, «Поверх барьеров» в 14.07 на волнах Радио Свобода. 7:17 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей спорта. Начну его, собственно говоря, не с новости, а с анонса. В среду, то есть сегодня, футбольная сборная России проведет заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы. Соперник команда Литвы, соперник вполне по силам сборной России. Ну а стартовый матч, напомню, сборная России проведет 10 июня против команды Испании. Пока главный тренер сборной России Гусхидинг не решил, и пока нет точной информации о том, будет ли в этом матче против испанцев играть один из ведущих нападающих российской сборной Павел Погребняк. Вчера он прошел очередное медицинское обследование после полученной травмы, но пока решение, повторяю, не принято. А сборная Франции провела вчера последний контрольный матч накануне финального турнира чемпионата Европы в Сен-Дени в предместье Парижа на стадионе Стад де Франс. Французы обыграли соперников из сборной Колумбии со счетом 1-0. Таким образом, в ходе подготовки к чемпионату континента вице-чемпионы мира сыграли с тремя соперниками из Южной Америки. Напомню, ранее они играли со сборной Эквадора и победили 2-0 и завершили в ничью встречу с командой Парагвая 0-0. Ну а, может быть, одно из самых главных в преддверии чемпионата Европы по футболу спортивных событий – это открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера на кортах Ролан-Гаррос были доиграны два женских поединка 1/8 финала. Они были отложены накануне из-за наступления темноты. Четвертая ракетка состязаний, россиянка Светлана Кузнецова, победила Викторию Азаренко из Белоруссии 6-2, 6-3. Одна из сенсационно выступающих на этом турнире теннисисток, Кая Канепи из Эстонии, победила Петру Квитову из Чехии 6-3, 3-6, 6-1 и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. На кортах Ролан-Гаррос после этого были сыграны уже и первые четвертьфинала открытого чемпионата Франции. У мужчин вторая ракетка состязаний, испанец Рафаэль Надаль, победил своего соотечественника Николаса Альмагро 6-1, 6-1, 6-1, как видим, довольно уверенно. Второй теннисист, входящий в тройку сильнейших, третья ракетка турнира, Новак Джокович из Сербии, выиграл у Эрнеста Гулбиса из Латвии 7-5, 7-6, 7-5. Здесь, как видно, борьба была более упорной. Еще две встречи провели женщины. Это были четвертьфиналы. И в результате мы имеем сербский полуфинал. Анна Иванович, вторая ракетка турнира, победила Пати Шнидер из Швейцарии 6-3, 6-2. Ровно с таким же счетом 6-3, 6-2. Еще одна представительница Сербии, посеянная под третьим номером, Елена Янкович, нанесла поражение Карле Суарес Наварро из Испании. И теперь, как я уже сказал, две представительницы Сербии сыграют в полуфинале. Сегодня пройдут еще два четвертьфинальных матча. Две россиянки, Елена Дементьева и Динара Сафина, сыграют в одном из них, а в другом Светлана Кузнецова встретится с Каей Канепи из Эстонии. Судя по всему, здесь получится русский полуфинал. Скорее всего, Кузнецова пройдет эстонскую теннисистку, ну а Дементьева-Сафина тот результат непредсказуем. И таким образом возможен российско-сербский финал. Ну а кто в него в результате попадет, пока что еще неизвестно. Сегодня же пройдут два матча в мужском одиночном разряде. Давид Феррер из Испании сыграет с французом Гарри Монфисом. И первая ракетка турнира Роджер Федерер встречается с Фернандо Гонсалесом из Чили. Это также четвертьфинала, и таким образом сегодня станет окончательно известен состав полуфиналов. Шамиль Торпищев, один из лидеров теннисной сборной России, президент Федерации тенниса, сказал, что фаворитом он считает Светлану Кузнецову у женщин. Он и раньше считал ее претендентом номер один, но с вылетом Шараповой, сказал Торпищев, у Светланы сетка стала просто шикарной. В полуфинал она должна проходить без проблем. А там, что с Дементьевой, что и с Сафиной, ей справиться вполне по силам. И еще, уже хватит о теннисе, несколько слов из других видов спорта. Президент Международной Федерации Автоспорта Макс Мосли сохранил свой пост в результате голосования членов Генеральной Ассамблеи ФИА. За отставку Мосли проголосовали 55 членов ФИА против 103. Напомню, недавний скандал, связанный с именем Мосли, очень сильно поколебал его позиции, но, видимо, не настолько, чтобы он ушел в отставку с поста президента ФИА. И в завершении о шахматах. В Афинах на президентском совете Международной шахматной федерации принято решение провести полуфинальный матч претендентов на первенство мира между экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым и американским гроссмейстером Гатой Камским во Львове. Призовой фонд 750 тысяч долларов. А женский чемпионат мира пройдет в столице Кабардино-Балкарии Нальчики с 28 августа по 18 сентября. Здесь призовой фонд составит 630 тысяч долларов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Проблемы, которые встали перед выборами президента Российской Академии Наук, вроде бы решены, но, тем не менее, отголоски еще остаются. Избранный на четвертый срок президент РАН Юрий Осипов считает ошибочным решение своих коллег не пропустить в ряды академиков Михаила Ковальчука. Об этом Юрий Осипов заявил на пресс-конференции, на которой побывала наш обозреватель Ольга Орлова.
В России сейчас благоприятное время для развития науки, потому что без науки невозможно построение инновационной экономики, на которую ориентировано наше общество. Об этом заявил президент Российской академии наук Юрий Осипов на первой встрече с журналистами после своего избрания на четвертый срок. Отвечая на вопрос, собирается ли он как-то учитывать тот факт, что во время голосования на выборах президента РАН за двух других кандидатов проголосовало больше 40% членов академии, Юрий Осипов ответил, что не видит принципиальных расхождений между своей программой и программой конкурентов Владимира Фортова и Валерия Черешнева. Тем не менее, он готов учесть все интересные предложения, тем более, что Фортов и Черешнев избраны членами президиума РАН, и теперь все они, по словам Юрия Осипова, будут заниматься единым делом. Осипова попросили также прокомментировать результаты выборов члена Академии, в частности то, что Михаил Ковальчук не набрал необходимого числа голосов. Глава Академии назвал это решение коллег ошибочным.
Конечно, в традициях Академии наук высказывает иногда точку зрения перпендикулярную какому-то мнению. Обижаться на это не следует. В свое время не исключение, например, Лысенко, когда обнаружили, что это на уровне шарлатанства, не исключение. Но зато мы не создали прецедент, который позволил защитить Сахарова в свое время, когда тоже было давление. Поэтому Академия наук – организация очень консервативная, в хорошем смысле консервативная. Но в данном случае решение о неизбрании Ковальчука, я считаю, ошибочным.
А из традиционных вопросов, обращенных к главе Академии, вновь говорилось об отсутствии пресс-служб в академических институтах и, как следствие, отсутствии информации об их научной деятельности. Юрий Осипов назвал это больным вопросом.
Я специально этим вопросом сейчас буду заниматься. Мы же сами заинтересованы, но... У меня ничего из этого не получилось в эти годы.
В конце пресс-конференции президент РАН рассказал корреспонденту «Радио Свобода», в чем причина чрезвычайно высоких цен на академические и научные журналы, которые являются недоступными российскому научному сообществу. По словам Юрия Осипова, издательство «Наука», которое выпускает эти журналы, вынуждено держать высокие цены.
Раньше мы сглаживали, мы все-таки давали деньги определенные издательству «Наука». Сейчас это запретили. Государство, Минфин, это нельзя делать, потому что там ГУП нельзя, они издательство. Они у них коммерческие, поэтому это делать нельзя. Но я думаю, что вот когда мы перейдем на субсидии, вот на новую систему финансирования, уже таких жестких ограничений не будет, и мы как-то этот вопрос будем решать.
А по поводу стоимости электронных версий научных изданий, в которых цена за одну статью доходит до 35 долларов, Юрий Осипов также заметил.
Да недопустимо это совершенно. Вот я вам что хочу сказать, что датировало государство одно время средства массовой информации, печатные издания. Я все время говорю, почему вы не датируете? датируйте научные издания. Вот датируйте, и тогда цены сразу же полетят вниз.
Остается надеяться, что долгожданные дотации государства дойдут до научных журналов раньше, чем исчезнут их основные читатели. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода мы представляем блок экономических новостей. Слово Сергею Сининскому.
Россия подписала с Саудовской Аравией протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию, сообщило Министерство экономического развития. Теперь России, помимо финальных многосторонних переговоров, остается подписать протокол с Грузией. Кроме того, о намерении провести двусторонние переговоры с Россией сообщила Украина, официально ставшая участницей ВТО 16 мая. Победителями конкурса на право создания в России портовых особых экономических зон стали две аэропортовых зоны в Красноярске и Ульяновске, а также одна в морском порту в Хабаровском крае. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, подведя итоги конкурса. По закону, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 20 по 26 мая повысились на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 55 копеек, или по текущему курсу почти 91 американский цент. В Соединенных Штатах средняя цена 1 литра топлива недавно превысила 1 доллар. В России с начала 2008 года автомобильный бензин в рознице подорожал уже на 10,5%, тогда как за весь 2007 год на 8,5%. Две из ведущих международных компаний маркетинговых исследований, британская TNS и немецкая GfK, объявили о предстоящем объединении. Новая компания, образуемая партнерами на паритетной основе, будет называться GfK TNS и станет второй в мире по объемам бизнеса на рынке маркетинговых исследований. Крупнейшей на нем остается американо-голландская компания Nielsen, одно из подразделений которой известно своими рейтингами телевизионных программ и охвата аудитории.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский. А я расскажу о том, что на сегодня, 4 июня, курс доллара составляет 23 рубля 70 копеек. Курс евро 36 рублей 87 копеек. Евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар 54 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о том, что Кремль готов отменить поправки к закону о печати, об инструкциях для иностранных гостей Пекинской Олимпиады и о международном чемпионате по воздухоплаванию в Вильнюсе. Кроме того, напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Час прессы». Западные медиа о России объективно или пристрастно. Гость студии – шеф-редактор московского бюро BBC Константин Эгерт. Ведет программу Данила Гальперович. «Час прессы» 13.07 по московскому времени на «Волнах свободы». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. И далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов делегатов на съезде Демократической партии для выдвижения кандидатом на пост президента США. Оппонент по избирательной кампании, коллега по партии Хиллари Клинтон, уже поздравила Барака Обаму с победой и заявила, что пока не будет принимать решения о своих дальнейших шагах. На последних первичных выборах Демократической партии Клинтон победила в штате Южная Дакота. Обама опередил соперницу в штате Монтана. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В Абакане, Хакасия, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где, предположительно, произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего госпитализированы более 20 детей. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. В Арзамасе, Нижегородской области, сегодня вспоминают трагедию 20-летней давности, когда при взрыве погибли более 90 человек. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. Он также призвал Москву и Тбилиси активизировать диалог по проблемам двусторонних отношений. Президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили провели сегодня телефонные переговоры. Затрагивался, в частности, вопрос о российской помощи в восстановлении железных дорог в Абхазии. Французская киноактриса Бриджит Бардо признана виновной в разжигании расовой вражды. По решению суда она оштрафована на 15 тысяч евро. Нынешнее наказание самое строгое из пяти, которым Бардо подверглась в последнее время за высказывания об исламе и мусульманах.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном районе и в центральных областях европейской территории России – погода сегодня, несмотря на прохладу, для большинства метеозависимых людей будет вполне комфортной. Содержание кислорода в воздухе оптимально. Но обратите внимание, в центральных областях повышенная влажность воздуха может плохо повлиять на самочувствие людей с бронхолегочными заболеваниями, а также с болезнями суставов и позвоночника. Пожалуйста, при необходимости пользуйтесь лекарственными средствами и будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Возвращаемся на волнах Радио Свобода к главной теме утреннего эфира. С 1 июня некоторые российские авиакомпании, являющиеся членами Международной ассоциации воздушного транспорта, приняли решение о полном переходе на электронные билеты для международных рейсов. Это, правда, не означает, что привычные для авиапассажиров бумажные документы полностью исчезнут из обихода. По словам представителя Международной ассоциации воздушного транспорта Владимира Проскурина, бумажные билеты будут действовать еще столько времени, сколько понадобится всем участникам программы, аэропортам, турагентствам и остальным полностью приготовиться к внедрению электронной версии. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Электронный авиабилет для России не новинка. Некоторые авиакомпании начали применять их на своих рейсах еще в 2005 году. Для сравнения, в США этот виртуальный документ начал действовать в середине 90-х. Что же из себя представляет электронный авиабилет, рассказывает представитель Международной ассоциации воздушного транспорта Владимир Проскурин.
Это точно такой же билет. Единственное его отличие от бумажного, это то, что билет как таковой, вот эти вот купоны, которые у вас отрывают при регистрации в аэропорту, вот эти вот самые купоны находятся в электронной базе данных авиакомпаний. То есть они находятся на сервере авиакомпании. Но это точно такие же купоны. На каждом прописан отдельный сегмент. По этому билету также можно осуществить перевозку на нескольких направлениях. Также можно соединить несколько перевозчиков, между которыми есть так называемое интерлайн-соглашение. То есть в целом это точно такой же билет. Он абсолютно по своим функциональным способностям не отличается от бумажного носителя.
И все-таки отличия есть. Электронный билет не распечатывают на дорогом бумажном бланке, а электронная информация, которая хранится на сервере авиакомпании, предоставляется пассажиру на простом листе бумаги. При регистрации вы предоставляете в аэропорту удостоверение личности, и ваш виртуальный документ находят в базе данных. О преимуществах новой формы билета Владимир Проскурин.
Для пассажира это в первую очередь, безусловно, его проще купить. Для этого не нужно ехать в агентство или в кассы авиакомпании. Для этого достаточно, туда можно просто позвонить и так далее. Его невозможно потерять. В него проще внести изменения. Да? То есть, находясь где-то далеко-далеко, сидя, грубо говоря, в пивной с друзьями, отмечая праздник победу любимой футбольной команды, имея возможность прилететь на день позже, ты можешь позвонить своему агенту, и он тебе переделает билет при условии наличия мест. Для этого совершенно не нужно ехать с бумажным билетом в ближайший офис авиакомпании, наклеивать так называемые стикеры или менять билет на новый. Авиакомпании придумали эту систему и внедрили ее. Безусловно, для них есть огромное количество преимуществ.
С тем, что электронные билеты удобнее в эксплуатации для клиентов, эксперты не сомневаются. Однако электронная информация, как и в целом электронная система платежей, все-таки более характерна для европейских стран. В России рассчитывать на скорейший переход всех участников рынка на новый вид технологий по объективным причинам не приходится, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Внедрение электронных билетов, безусловно, является важным шагом в сторону клиентоориентированности авиакомпаний, повышения их клиентоориентированности. И одновременно с этим является еще одним инструментом борьбы за рыночные позиции между авиакомпаниями. Но на сегодняшний момент, с нашей точки зрения, основной угрозой для перевозчиков по-прежнему остается высокий темп роста цен на авиационный керосин. Издержки от этого роста цен авиакомпании так или иначе частично вынуждены включать стоимость авиабилетов, которые будут в конечном счете расти.
Таково мнение аналитика инвестиционной компании «Финам» Владимира Сергеевского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем слушателям вопрос, который связан с темой репортажа Ольги Вахончевой. Вопрос звучит так. Часто ли вы ездите за границу? Наш корреспондент Дмитрий Лишнев задал этот вопрос жителям города Чебоксары.
В последнее время не часто, но хотелось бы бывать чаще. Во-первых, поездки мои за границу могут быть связаны только с отпуском. А так как мой мужчина не может выезжать за границу, поэтому нам приходится отдыхать в Российской Федерации. Хотя я бы предпочла выехать за границу.
Ни разу еще не был. Нет загранпаспорта, и сначала финансовое положение не позволяло. Сейчас делаю загранпаспорт, наверное, поеду. Хочется, конечно, в Грецию, вот, но там по возможности. Либо в Турцию, либо в Египет, либо в Грецию. Вообще там, в принципе, очень много достопримечательностей, архитектуры всевозможные, которые хотелось бы самому посмотреть. И мифы Древней Греции, там всевозможные статуи красивые. Вот.
Пару раз в год, 2-3 отдыхаю в основном. Люблю Юго-Восточную Азию. Там тепло, много экзотики. И вообще можно расслабиться.
Раз в 2 года. Учеба, отдых. Япония, США. Отдых это обычно. Египет, Швеция, там Болгария, Финляндия.
Я вообще не бываю за границей. К сожалению, не могу себе этого позволить. Я бы не сказала, что я уж настолько мало зарабатываю, что вот прям не могу купить билет и съездить куда-то отдыхать. Я вот просто расставляю приоритеты и нахожу другие статьи расходов, куда мне вот хочется больше потратить деньги, чем вот на отдых. Отдохнуть я могу и дома.
За границу мне удается выбраться 2-3 в год. Преимущественно это страны Юго-Восточной Азии и Африка, Египет и близлежащие страны.
Раз в год это обязательно. После этого отпуска мне еще нужен отдых, потому что сон 2 часа в сутки, активная дневная жизнь, активная ночная жизнь. Приезжаю совершенно измочаленным человеком на самом деле, но зато очень эмоционально отдохнувшим.
Нет, по работе не выездным был сначала.
Да нет, потому что загранпаспорта нет и желания особого нет. Много возни с тем, чтобы организовать поездку за границу.
Нет, я не бываю за границей, времени на это совершенно нет. Потому что работа, дела, причем работа не одна, а несколько.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, часто ли вы ездите за границу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на «Волнах свободы» предлагаем вашему вниманию выпуск новостей культуры. Инструкции для иностранных гостей Пекинской Олимпиады, неудачный судебный иск Йоко Оно, Венская опера отменяет представление «Пиковой дамы». Об этом и о многом другом рассказывает Игорь Померанцев.
Олимпийский комитет Китая предал гласности предписания, оговаривающие, как иностранные гости должны себя вести в преддверии и во время Олимпийских игр. Этот 9-страничный документ опубликован на сайте Оргкомитета Пекинской Олимпиады на китайском языке. В документе говорится, что наличие билетов на состязания не гарантирует иностранцам получение китайской визы. Власти также подчеркивают, что лица, желающие проводить демонстрации протеста, обязаны обратиться за разрешением в соответствующие органы. Как считают эксперты, Китай стремится не допустить демонстраций, организованных сторонниками независимости Тибета и критиками поставок китайского оружия и нефти в Судан. Олимпийские игры будут транслироваться крупнейшими телекомпаниями по всему миру. Йоко Оно, вдова Джона Леннона и художница-авангардистка, проиграла судебный иск к создателям фильма, в котором использованы 15 секунд из песни Джона Леннона «Imagine». Американский судья счел, что в данном случае создатели картины не нарушили авторских прав. Фильм критикует теорию эволюции. Создатели ленты считают, что теория эволюции слишком проста, чтобы объяснить сложный процесс возникновения жизни. Картина выйдет на американские экраны в апреле будущего года. Мэр Берлина Клаус Воверайт выразил озабоченность по поводу намерения берлинского филиала музея Мадам Тюссо включить восковую фигуру Гитлера в число фигур, изображающих выдающихся немцев. Филиал музея «Мадам Тюссо» откроется 9 июля на бульваре Унтер-ден-Линден. В аналогичном лондонском музее, положившем начало всем музеям восковых фигур, изображение Гитлера находится рядом с фигурами других государственных лидеров. Европейский Союз и Китай заключили соглашение, в соответствии с которым Китай обязуется оплачивать учебу в Китае учителям из стран ЕС. Речь идет о педагогах, которые приезжают в Китай, чтобы изучать китайский язык и культуру. В рамках проекта этим летом в Китай приедут 50 европейских учителей и 100 директоров школ. В настоящее время в университетах стран Европейского Союза обучаются 450 китайских студентов. Венская государственная опера отменила представление оперы Чайковского «Пиковая дама» в связи с болезнью дирижера Сеидзи Озава. Он страдает грыжей межпозвоночного диска. Озава надеется возобновить сотрудничество с Венской оперой в сентябре. В штате Флорида умер один из родоначальников рок-н-ролла Бо Дидли. Ему было 79 лет. Для миллионов поклонников легендарный музыкант ассоциировался с самодельной гитарой прямоугольной формы, темными очками и черной шляпой.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А следующий наш репортаж также связан с культурой. Писатель и сценарист Джон Ирвинг, мастер американской психологической прозы, лауреат премии «Оскар», представлял в Москве свой новый роман «Покуда я тебя не обрету». Главный герой книги – голливудский актер-звезда, жизнь которого определяют поиски биологического отца. На выступлении писателя в магазине «Букбери» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Джон Ирвинг, писатель с репутацией мрачного гения психологизма, сценарист оскароносных лент «Мир глазами Гарпа» и «Правила виноделов», с иронией относится к идее экранизации нового романа. Слишком много лет придется прожить на экране его герою Джеку Бёрнсу, от первых детских воспоминаний до вершин голливудской карьеры. Писатель не отрицает, что этот роман наиболее автобиографичен и что он стоил ему и его близким многих душевных усилий. Взрослый человек во многом зависим от детских переживаний, а эмоциональность важнее ума. Так говорил на встрече с читателями Джон Ирвинг.
Главный герой этого романа, Джек Бёрнс, пересекается с моими автобиографическими моментами. Он как бы прячется за некой маской, и он хочет быть кем угодно, но только не самим собой. И в этом смысле здесь очень много автобиографичного.
In autobiography you disappear.
На встречах с американскими писателями в московских книжных магазинах всегда оказывается хотя бы один ненавистник Америки. Вопрос из зала. Не считает ли Джон Ирвинг, что Америка находится накануне кризиса, подобного тому, который привел Советский Союз к распаду? Ирвинг не вполне понимает контекст вопроса и демонстрирует интеллектуальную добросовестность художника, отношения которого с властью определяются исключительно гигиеническими соображениями.
Я не очень хороший предсказатель, особенно в политических областях. Первое мое предсказание касалось ситуации, связанной с Вьетнамской войной. Я никогда не мог предположить, что общество будет так расколото этой войной. Мой прогноз в этом смысле оказался неверным. Когда господин Рейган стал президентом Соединенных Штатов, я сказал себе, что, наверное, у Америки никогда больше не будет такого плохого президента. Но я ошибся. Могу сказать, вот на своей собственной политической памяти, до господина Буша не было ни одной такой фигуры, который мог бы сделать такую ситуацию, когда сама Америка стала врагом Соединенных Штатов. И у меня складывается впечатление, что на протяжении моей оставшейся жизни вряд ли в моей стране, даже в том случае, если в ноябре 2008 года произойдут изменения в политической структуре, Америка сможет избавиться от того наследия, которое, и от тех последствий, которые сотворил господин Буш. И я могу с уверенностью сказать, что более половины американцев думают таким же образом, как и я.
Так говорил в Москве американский писатель Джон Ирвинг, бывший школьный учитель и тренер по борьбе. 6 татуировок, 11 романов, 2 премии «Оскар». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
столице Хакасии Абакане скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где предположительно произошла вспышка менингококковой инфекции. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В Арзамасе, Нижегородская область, сегодня вспоминают трагедию 20-летней давности, когда при взрыве погибли более 90 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В студии «Радио «Свобода». Рядом со мной Надежда Перцева. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз, Алексей.
Уж в который раз предсказывают в Москве автомобильный коллапс, полную остановку всех возможных и невозможных транспортных артерий. Вновь об этом пишут центральные российские газеты.
Да, в частности, «Известия». Публикация под заголовком «Есть ли у Лужкова штопор?». Москва станет в сплошной пробке ближайшей осенью. Такое мрачное предсказание прозвучало вчера на заседании столичного правительства. Впрочем, апокалиптические сценарии, различающиеся лишь сроками наступления коллапса через месяц, через год, два и так далее, появляются в прессе постоянно, отмечает газета. Недавно на транспортном форуме в Сочи свой выход раскупорки столичных заторов мэр Москвы Юрий Лужков предложил премьер-министру Владимиру Путину. Он прост, как все гениальное. На каждый рубль вложенные в дороги из бюджета Москвы, федеральная казна добавит свой рубль. Надо всего-навсего 4 триллиона рублей, и тогда Москва наконец поедет. Иначе, шепнул на ухо Лужков Путину, наступит полный... Ну, стоящие рядом расслышали слово «конец». Ну, а что же все-таки, в чем заключается этот штопор, и кроме вложения из госбюджета в дороги московские, что еще, как бы, какие есть другие варианты, читайте на страницах сегодняшнего номера газеты «Известия». Но пока Лужков борется с пробками московскими, председатель Совета Федерации Сергей Миронов борется с подмосковной Рублевкой. Он рассказал об инициативе, которая прорабатывается в Совете Федерации и предполагает внесение в УК статьи за неправомерное обогащение. Спикер палаты пояснил, что чиновник, имеющий зарплату 100 тысяч рублей, не может иметь на Рублевке дачу за 100 миллионов долларов и должен доказать, откуда у него средства на приобретение машины, яхты или квартиры. И вообще, по мнению Миронова, коррупция должна приравниваться к государственной измене со всеми вытекающими последствиями. Об этом сегодня пишет российская газета. Но, в общем, господин Миронов также начинает, видимо, бороться с коррупцией, но вот таким образом, с другой стороны. Новые «Известия» сегодня открывают первую полосу публикации о том, как можно сводить счеты с помощью интернета. Но об этом, я думаю, мы поговорим в конце следующего часа.
Спасибо, поговорим обязательно. Надежда Перцева представляет сегодня обзор центральной российской прессы. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Можно ли рассматривать готовность Кремля отменить поправки к закону о печати как проявление либерализма нового президента? Этому была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». В гостях у «Радио Свобода» был Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово».
Ожидали ли вы, что так быстро вот сойдет с политической сцены вот эта поправка Роберта Шлегеля, позволявшая ликвидировать целые российские издания?
Ну, давайте, во-первых, вспомним, в связи с чем эта поправка появилась. Ни для кого из нас не секрет, что, помните, это все произошло на гребне скандала вокруг публикации газеты «Московский корреспондент», а якобы... скорой женитьбе Владимира Путина на Алине Кабаевой. Вот. Мне показалось, что этот молодой человек, депутат ныне, чем-то стал похож на того самого человека, который старается бежать впереди паровоза. Он пытался угадать настроение, так держал очень видно по ветру свой нюхательный аппарат и попытался, по-моему, просто угодить власть имущим, сочинив вот подобную поправку, которая была оценена позже, слава богу, нашими коллегами, прежде всего в общественной палате, где заседают тоже наши с вами коллеги, в репутации которых у нас нет оснований сомневаться.
Чем вы объясняете такое скоропалительное отклонение поправки Роберта Шлегеля?
Я думаю, две причины. Во-первых, это поправка абсурдная и абсолютно бессмысленная, потому что все то, что там запрещается, уже давным-давно запрещено законом. Вот. И, во-вторых, она действительно еще больше пытается углубить не свободу СМИ, а уж дальше, казалось бы, некуда.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не верит в либерализацию российской печати.
Закон о печати с его бесконечными поправками – это маразм. Чиновников, власти, которые боятся и не хотят существования свободных СМИ. Свободных СМИ и так уже не существует. То, что Медведев снял эти поправки, не свидетельствует о том, что Медведев либерал. Он просто сделал легкую маленькую коррекцию, которая не привела и не приведет к либерализации СМИ, потому что все СМИ централизованно находятся в руках у государства. Но эта роль либерала, она ему импонирует. Более того, она действительно важна для того, чтобы возник какой-то контрапункт между эрой Путина и эрой Медведева. И я полагаю, что вот эти крохотные, небольшие косметические либеральные поправки, коэффициенты будут сопутствовать всему правлению Медведева. Если Медведев реально запустит развитие, модернизацию России, ни о каком либерализме и речи быть не может. Эта процедура требует, наоборот, усиления централизации, авторитарного правления и подавления определенных групп нашего населения, в том числе и тех, кто считает себя либералами.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В гостях у ведущего был Сергей Грузунов, главный редактор газеты «Новое русское слово». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Вильнюсе только что совершился международный чемпионат по воздухоплаванию с участием 40 экипажей. Он был посвящен 20-летию возрождения полетов на воздушных шарах. Первый воздушный шар в Литве поднялся в небо, между прочим, 200 лет назад, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
В Литве в последние годы создано 12 клубов любителей полетов на воздушных шарах. 130 пилотов получили лицензии, а шаров всего около 100. На них спортсмены часто завоевывают призовые места на чемпионатах мира и Европы. Вильнюс, кстати, одна из немногих европейских столиц, где над центром города разрешены полеты на воздушных шарах. Обычно запреты связаны с работой аэропортов и спецификой городской планировки. Первый шар, или Монгольфьер, по фамилии создавших его братьев Монгольфье, поднялся в небо над Францией в 1783 году. В Литве первый полет был зафиксирован 200 лет назад. Популярным было здесь воздухоплавание в довоенное время. Возрождение этого спорта совпало с началом перестройки в СССР, рассказывает вильнюсский воздухоплаватель с 11-летним стажем Витоутас Самаринас.
Воздухоплавание началось приходом независимости. В советские времена не было воздушных шаров, наверное, потому что шары всегда летают по направлению ветра, не по направлению партии. Контролировать было тяжело такие полеты. Первые воздушные шары в Советском Союзе появились именно в Литве. И первый чемпионат, он был единственным в Советском Союзе, тоже был в Литве. Когда на первый чемпионат приехали со всего мира известные пилоты, написали потом зарубежному журналу, что в Советском Союзе что-то меняется, если организовали чемпионат воздушных шаров.
Основной сезон полетов длится с апреля по октябрь, но летают пилоты и зимой. Особенно хороши, по их словам, полеты в солнечные февральские дни над Тракайскими озерами, скованными льдом. Вид на Тракайский замок великолепен. Открытие сезона в этом году совпало с днем вступления Литвы в Шенгенское пространство, которое в буквальном смысле открыло перед воздухоплавателями новые возможности. Нынешняя же воздушная регата над Вильнюсом собрала 40 экипажей из 5 стран.
Это очень красиво. Последний раз в Вильнюсе это был чемпионат Европы, тогда собралось 100 шаров.
Как обычно реагируют люди, кажется, некоторые по-детски, видимо, вспоминают о своей мечте в детстве подняться на воздушном шаре.
Конечно, где шары появляются почаще, эта реакция уже не бывает такой бурной. Над Вильнюсом все лето, если погода хорошая, каждый день можно увидеть 3-5, на воскресенье 10 воздушных шаров. Хорошие эмоции, этот восторг, он чувствуется. Радуем не только тех, которые летят, но и тех людей, которые наблюдают с Земли. Мало таких воздушных аппаратов, которые так радуют людей.
Многих летавших на воздушном шаре поражает в сравнении, например, с полетом на вертолете, совершенно особое ощущение покоя и тишины, в которой по-новому воспринимаются звуки, поднимающиеся с земли. А слышно все. Вот петух прокричал, там ведро звякнуло, а тут хлопнула калитка. Один литовский поэт после такого путешествия задумчиво заметил, там наверху, кажется, слышно, как влюбленные целуются.
Нет никакого стекла, нету мотора. Когда пролетаешь над озером, можешь видеть свое лицо и отражение воздушного шара, если низко летишь. Можешь поговорить с людьми, которые стоят где-то в деревне, поздороваться. Можешь почувствовать запах шоколада, когда пролетаешь в городе над шоколадной фабрикой. Над страну, в которой живешь, смотришь уже совсем по-другому, намного красивее. С другой стороны, места, которые некрасивые, воздуха тоже видно лучше.
Для одних воздухоплавание – спорт, для других – развлечение, для третьих – коммерция. 120 евро и на 3 часа вы пассажир воздушного шара. Чаще всего люди в такое путешествие отправляются, получив билет в подарок. Перевезший более 2000 пассажиров, Витутас Самаринас стал настоящим психологом. По его словам, особенно начальникам и бизнесменам, трудно дается расслабление, отказ от того, чтобы все держать под личным контролем.
Так спешат, не успевают стресс от этого. А вот на воздушном шаре уже нет этого стресса. Это всегда приключение. Это учит уважение к природе, к погоде, к обстоятельствам, что ты не бог.
Пришлось ли вам преодолевать страх?
Страх высоты – это очень хорошо, это признак здравого ума. Этот страх преодолеть хватает 2-3 минут первых полетов. Я сам боялся когда-то очень высоты, и теперь я не очень люблю в 10-15 этаже на балконе стоять, неуютно. А в шаре почему-то не страшно, не знаю почему, это одна из загадок, которые боятся и бывают самые-самые благодарные пассажиры, потому что они не только увидят всю эту красоту, но они еще и преодолевают свой страх, и это их делает свободнее.
Воздухоплаватель Витутас Самаринас. Парящие над Вильнюсом яркие воздушные шары, неожиданно и беззвучно выныривающие то из-за горы Гедиминаса, то из-за небоскребов или костелов, для горожан картина настолько обычная, что многие недавно стали жертвами розыгрыша, устроенного одной из столичных газет. Она сообщила, что городские власти наконец решили наболевшую проблему транспортных пробок. Поможет воздушное такси. В 8 часов утра к назначенному месту собралось немало доверчивых граждан. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса следующие темы: нефть, проклятие или спасение России, особые портовые экономические зоны и первые полуфиналисты открытого чемпионата Франции по теннису. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Речь и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.